Насколько нормально и неизбежна мышечная боль после нагрузки? По каким маркерам можно определить недовосстановление? Как понять, что восстановился после ультрамарафона и уже можно бежать следующий? Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Луконин собственной персоной. И сегодня мы будем говорить про восстановление. Если вы слышали предыдущий, 73-й выпуск нашего подкаста «Когда твой тренер-доктор», вы знаете, что мы с Александром на прошлой неделе, 8 марта, бежали марафон в Иерусалиме. Тема восстановления после марафона в Иерусалиме и за 6 недель до марафона в Армении для нас очень актуальна. И первый вопрос нам задает Андрей. И Андрей спрашивает: «Хочу пробежать как можно больше стартов, но времени и сил на все не хватает. Вопрос. Как можно оценивать свое восстановление после тяжелых забегов? По каким критериям можно понять, что уже готов к новой большой дистанции, когда после предыдущего забега прошло не очень много времени, например, несколько недель?» Пожалуйста, Александр.
Восстановление после тяжелой нагрузки – это обязательный компонент нормального тренировочного процесса. А желание одолеть как можно больше стартов за сезон или за год тоже вполне понятно. И очень часто желание пробежать как можно больше стартов, участвовать в как можно большем количестве гонок, наталкивается на то, что не хватает времени, не хватает ресурса на восстановление. Каким способом можно оценить, восстановился, не восстановился? Можно это пытаться сделать каким-то научным, или я бы сказал, псевдонаучным способом, потому что, с одной стороны, о качестве восстановления не очень понятно, как его напрямую померить, свидетельствует и восстановление физических качеств, силы быстроты в первую очередь, потому что выносливость так легко не оценивается, и возвращение пульса покоя к исходным лучшим временам, к низким значениям, и снижение пульса под нагрузкой. Весь этот комплекс показателей позволяет говорить о том, что вот после тяжелой нагрузки более-менее восстановился. Совсем псевдонаучным, на мой взгляд, является ориентация на показатель, который называется вариабельность сердечного ритма, потому что колебания этого показателя очень сильно зависят от слишком большого количества факторов, которые мы не в состоянии учесть. И глядя задним числом, можно пытаться привязывать возвращение вариабельности сердечного ритма к исходным, оптимальным, так сказать, показателям. Но это работает только, когда ты смотришь на данные задним числом. А предсказательная ценность этого показания, она по меньшей мере сомнительна. Я могу об этом более-менее уверенно говорить, потому что первый раз я услышал о показателе вариабельности сердечного ритма, ой, не соврать бы, году в 90-м, может, в 91-м. И уже тогда была какая-то научная литература, которая говорила о том, что показатель есть, померить мы его можем, а вот объяснить, что означает то или иное его изменение, получается плохо. И глядя на литературу, которая присутствует сейчас по этому поводу, должен сказать, что сильно ситуация не поменялась. Исследования продолжаются, они идут. Какие-то из них дают обнадеживающие результаты, но пока слишком много публикаций, которые говорят о том, что показатель вариабельности сердечного ритма меняется, а объяснить толком, почему и как он меняется, и какова предсказательная ценность этих изменений, мы по-прежнему не можем. Поэтому я по-прежнему придерживаюсь того мнения, что оценивать восстановление – надо по совокупности собственных ощущений. Сон, аппетит, вес, желание тренироваться, ощущения во время нагрузки. Все знают, да, иногда вроде и выспался, и не голодный, и ничего тяжелого по ходу дела вот в предыдущие дни не было, не бежится. И бывает наоборот, вроде и нагрузка большая, и по работе нагрузка большая, и нельзя сказать, чтобы вот совсем не было дефицита сна, но бежится прет. Почему это так, никому не известно, но я предпочитаю опираться все-таки на собственные ощущения. Потому что есть слишком много факторов, которые влияют на нашу способность хорошо пробежать, плохо пробежать, вообще пробежать, одолеть. Речь идет об больших стартах. Мы не всегда это можем оценить, но совокупность собственных ощущений, на мой взгляд, обманывает редко. И если человек подходит к старту и понимает, что я готов, мне хочется, у меня есть силы, у меня есть ощущение, что я с этим справлюсь, и мои тренировки последних, ну, там, пары недель говорят о том, что ну, все нормально. Я бегу с привычной скоростью, на привычном пульсе, я чувствую, что я еще могу прибавить, все хорошо. И высыпаюсь при этом, очень важно. Так что, к сожалению, я волшебные таблетки не предложу и единственного показателя не назову, кроме совокупности собственных ощущений. Обычно я бы сказал, что после большого старта, ну, хотя бы там, уровня полумарафона, тем более марафона, надо делать паузу 4 недели, ну, минимум-минимум. По-хорошему, недель 6-8 надо держать эти паузы. Если вы посмотрите на элиту, они вообще бегают соревновательно. Сколько? Два марафона в год. Ну вот два марафона в год. Потому что после каждого большого марафона 6 недель просто отдыхает. Отлеживается. Да? У любителей такие фокусы редко прокатывают. Но общая закономерность такая. Давайте себе время на отдых. Окей. Вы сбегали условно марафон. Да, ну там не марафон, трейл не самый большой. Две недели отлежался, еще через две недели можно прогуляться на каком-нибудь старте в качестве первой длительной. Ну, не знаю, там, полумарафон за 2 часа. Если у тебя нормальное время на марафоне 1.5 часа, то эту половинку за 2 часа вот взять кого-нибудь и протащить на 2 часа. И сам отдохнешь, и человека развлечешь, и доброе дело сделаешь. Участвовал в старте? Участвовал. Соревноваться на всех стартах невозможно, и это вредно. И это прямая дорога к тому, чтобы себе чего-нибудь сильно испортить. Оля?
Спасибо большое, Александр. А про марафон в Иерусалиме я написала подробный отчет на нашем сайте era.run. И ссылку на свой отчет я размещу в первом комментарии к нашему видео и в описании подкаста. А нас сейчас слушает Марина, которая... знаменитая ученица Александра, которая пробежала в прошлом году по Кавказу 950 километров, и она знает, о чем спрашивает. «Я тут задумалась», — говорит нам Марина, «а насколько мышечная боль на второй и третий день после нагрузки нормальна и неизбежна? Я понимаю, что мне нет ничего страшного, но она о чем? О том, что была хорошая нагрузка, идет развитие, или же о том, что в чем-то перебор? Иными словами, при регулярной, постепенно увеличивающейся нагрузке можно ли получить прогресс без боли в мышцах? Или для развития она неизбежна?» Но я поясню для слушателей, что вот нормальная тренировка для Марины – это сбегать тренировочно там, 50 километров.
Я бы так не преувеличивал, и тренировочные 50 километров случаются не каждый день.
Ну, бывает.
И даже иногда бывают. Это действительно так, и если готовиться к сверхдлинным, которые интересны Марине – без сверхдлинных тренировок тоже не обойтись, никуда не денешься. А по поводу мышечной боли. Я специально залез, поискал, может, чего в литературе нового появилось, так чтобы да, так нет. Литература говорит примерно все то же самое. Разобраться толком, почему иногда после физической нагрузки появляется боль, она называется отсроченная мышечная боль, по-английски она называется delayed onset muscle soreness, или late onset muscle soreness. По-русски, в общем, одно и то же, да, отсроченное. После нагрузки не сразу, а вот через некоторое время.
А еще есть Tuesday legs.
Еще, да, на жаргоне говорят Tuesday legs, потому что в воскресенье большая тяжелая тренировка, понедельник не беговой день, а во вторник просыпаешься и понимаешь, что ножки-то ого-го. Помнят о том, что в воскресенье было. Действительно так. Так вот, иногда, ну, после... очевидно, большой, близкой к предельной нагрузке. Эти исследования были в биоптате, в фрагментах ткани, которые взяли у атлетов после финиша на марафоне, видны микроповреждения мышечных клеток. И это может сопровождаться болевыми ощущениями, хотя не всегда сопровождается. Но и то, что происходит с нами после тяжелых тренировок, и известно, какие виды нагрузки в большей степени вызывают отсроченную мышечную боль. Так вот, что именно там происходит, толком непонятно. Такого объема повреждений не наблюдается, как правило. Никакого накопления молочной кислоты, о котором очень часто рассказывают, нету. Молочная кислота выводится из мышц очень быстро, и через 1,5-2 часа ее концентрация совершенно сравнима с тем, что было в неработающих мышцах. Следов не останется на завтра. Не с чего там болеть. Никакого другого накопления, чего бы то ни было, там тоже не наблюдается. Такого массивного разрушения мышечной ткани, ну, белков, чтобы вызвать отравление, вот локальное отравление ткани, тоже нету. Вот ничего нету, но болит. Что-то, наверное, есть, но мы пока не знаем, что. Известно зато, какого рода нагрузка чаще вызывает отсроченную мышечную боль. Привычная нагрузка по своему качеству, но избыточная по количеству. Либо вы увеличиваете, не знаю, вес, с которым приседаете, и делаете столько же повторений в сумме подходов. Или вы оставляете тот же вес, разбирая ту же аналогию, с которым приседаете, и увеличиваете количество подходов и повторений. В любом случае, совокупная нагрузка растет. Или вы меняете, что называется, модальность. И вместо обычных приседаний делаете выпрыгивание из глубокого приседа, и что очень важно, после каждого выпрыгивания надо приземлиться и, амортизируя собственный вес или, хуже того, вес отягощения, снова опуститься в глубокий присед. И вот это эксцентрическое напряжение, то есть работа мышц в напряженном состоянии, при котором длина мышечного волокна увеличивается, вот это тот фактор, который чаще вызывает мышечную боль. И эксцентрическая нагрузка, ну вот я привел пример, приседаниях и выпрыгиваниях из глубокого приседа, а еще специфически в нашем деле, в беге на длинной дистанции и конкретно в трейле, такая нагрузка великолепно наблюдается при длительных спусках. И кто бегал длинные спуски, знает, что после того, как пробежал километров 5 и сбросил метров 1200, и к этому непривычен, на следующий день ноги скажут «ого-го».
И пресс еще болит.
И пресс еще болит, но пресс-то бог с ним. А вот когда ноги болят, это уже серьезно, потому что в условиях многодневной гонки ты ни вверх не побежишь, ни вниз, а вниз тем более. Иногда в выраженном случае по лестнице спускаться невозможно. Я видел эту картинку в городе Лионе после финиша гонки «Ля Сант-Лион». 80 километров, которые больше вниз, чем вверх. И здоровенные мужики, которые нормально пробежали гонку, через несколько часов после завершения гонки спускаются в подземный переход. Ну, лесенка обычная, да? Они спускаются в подземный переход, но они это делают задом наперед, держась двумя руками за перила и с гримасой боли, потому что ноги болят. И очень сильно болят. Не всегда мышечная боль бывает настолько выраженной, иногда просто вот подтягивает. И немножко пошевелился, поделал какие-то легкие упражнения, все прошло, и уже можно более-менее тренироваться, жить, бежать. А иногда мышечная боль бывает тяжелой, она препятствует даже выполнению повседневной нагрузки. Ну вот спуститься по лестнице на несколько ступенек – больно. Да? Наверное, видели эти ролики, которые показывают, что происходит с людьми утром после Нью-Йоркского марафона. Да, очень широко по сети ходят эти ролики – после марафона, как это выглядит. Как люди ходят циркулем, как они не могут спуститься с маленькой ступенечки, как они не могут сесть на стул, не опираясь при этом руками. Обычная история для тех, кто недостаточно сил, времени, внимания уделил силовым упражнениям в ходе подготовки к марафону. Поэтому, да, действительно, мышечная боль присутствует, если вы делаете чрезмерную нагрузку, если вы меняете модальность, если эта нагрузка для вас каким-то образом непривычна. Иногда мышечная боль появляется даже от того, что вы меняете упражнение. Вот делал все время просто приседания, а тут поменял способ грузить себя. И вместо обычных приседаний делаешь приседания в выпаде, еще заднюю ногу поднять на ступенечку повыше, уже поменялась нагрузка, и завтра-послезавтра мышцы задней поверхности бедра могут пожаловаться. Что это ты такое новое придумал? Да? Любая непривычная нагрузка чаще вызывает мышечную боль, чем привычная. А неизбежно ли это? Это неизбежно, если вы подвергаете себя сменам модальности или сменам по объему, по интенсивности нагрузки часто. Если вы постепенно увеличиваете интенсивность нагрузки, ее продолжительность и используете разнообразные варианты работы, вероятность появления такой боли меньше. Совершенно не обязательно присутствие или отсутствие боли явно коррелирует с прогрессом. Я в построении тренировочного процесса придерживаюсь такого мнения. Время от времени надо загонять себя близко к пределу, так, чтобы завтра-послезавтра немножко поболело. Почему? Просто потому, что нормальная логика тренировочного процесса предусматривает время от времени пиковые нагрузки. И эти пиковые нагрузки, да, потом они могут сопровождаться некоторыми болевыми ощущениями, но точно не такими, чтобы нельзя было себя обслужить и нормально в туалет сходить. Не наш метод. Так что можно прогрессировать без боли, можно прогрессировать время от времени, загоняя себя близко к пределу и с болью. И есть еще особенности индивидуальной чувствительности, потому что есть люди, которых легко загнать в мышечную боль, а есть, которых хоть убейся и не получается. Ну, собственно, цели такой нету, хотя я встречался с подопечными, которые говорят, а что это у меня ничего не болит? А вот напиши мне что-нибудь, чтобы у меня болело. Так тоже бывает, но я не уверен, что это оправданный подход. Суммируя, иногда бывает, совсем не самоцель, но если вы после какой-то нагрузки ощущаете боль, значит нагрузка была чрезмерной или непривычной. Ну, сделайте ее привычной, немножко уменьшите объем, постепенно нарастите, и все будет хорошо. Оля?
Спасибо большое, Александр. И когда Марина задавала этот вопрос, она задавала его еще в феврале. Это было непосредственно после того, как мы пробежали с Александром марафон на Мертвом море. И я пробежала на второе место в абсолюте. Но у меня обратный вопрос к вопросу Марины. Впервые в жизни после марафона на Мертвом море у меня ничего не болит. Мы на следующий день после марафона пешком зашли на крепость Масада. Какая-то высота?
Ну, плюс 150 метров.
Да.
Не бог ли что.
Зашли пешком, вниз мы сбежали с этой крепости. И... я бежала. Не то, чтобы я там не могла присесть, я бежала, да. И потом я себя долго изводила мыслью, что я недостаточно выложилась на этом марафоне на Мертвом море. И у меня был еще резерв, но я из себя его не достала. Так ли это? И как можно было его достать?
Я не уверен, что этот резерв был, потому что я видел Олю на финише, и картинка на финише была достойная. Умирающий лебедь отдыхает. Все было нормально. Гримаса боли, ноги циркулем, невозможность согнуть коленки, ну, все нормально. А пробежала, выложилась, но вот нагрузка была такая, и особенность дистанции, и особенность распределения нагрузки по дистанции была такой, что не случилось мышечной боли. Ну вот не случилось. Было довольно выраженное падение производительности после этого марафона. Это нормально, да? После каждой пиковой нагрузки есть... снижение способности бежать, бежать быстро. Оно было, боли не было. Надо сказать, что Оля вполне себя реабилитировала, пробежав марафон в Иерусалиме, потому что после финиша боли не было на следующее утро, вроде как тоже ничего, а день на второй, третий все появилось и было как надо. Может быть, потому что в Иерусалиме марафон не плоский, там 600 с лишним метров набора и, о чем мы говорили, спуска. И мышцы таки получили достаточно непривычной и большой нагрузки для того, чтобы заболеть. Ну вот, еще раз подтверждает то, о чем мы говорили чуть раньше. Я бы не ориентировался на мышечную боль как показатель хорошей или плохой, достаточной или недостаточной нагрузки. Если после каждой тренировки есть боль, однозначно нагрузка избыточная. Если у вас получается, что некоторые тренировки раз в 2-3 недели вызывают какие-то похожие на болевые ощущения, на мой взгляд, это говорит о том, что нагрузка подходящая и адекватно распределена. Оля?
Спасибо большое, Александр. Но когда Александр сказал, что Оля себя реабилитировала. На самом деле у меня в Иерусалиме 4-е место, а в Мертвом море было 2-е.
Зато ноги потом болели.
Ну, смотря по какому критерию оценивать успех на марафоне. Возможно, и так. Да, и как уже сказала, теперь-то какая задача важна? Восстановиться перед марафоном в Армении, который мы побежим перед нашим кемпом в Армении, в Цахкадзоре. То есть план такой, что мы 28 апреля прилетаем в Армению, в Ереван, бежим там ереванский марафон и быстро уезжаем в Цахкадзор проводить первую вечернюю тренировку с нашими участниками кемпа. И, как я уже говорила, нужно как можно быстрее сообщить мне, если вы собираетесь принять участие в кемпе в Цахкадзоре с 28 апреля по 12 мая. Почему? Потому что я заказываю у компании Grom Family, это Михаил Громов, Старт и Гром, да, вот футболки, как на мне, Александрий, и для участников кемпа эти футболки в подарок, но мне нужно знать ваш размер, чтобы заказать нам их специально для нас в произволе. И давайте будем говорить о том, каким же образом восстанавливаться. Это то, что волнует лично меня. Наш слушатель Евгений из YouTube спрашивает: насколько корректно называть легкую пробежку восстановительной? Ведь даже при темпе 6 минут на километр она все равно дает ударную нагрузку. Слышал такую мысль, мол, подобную тренировку можно именовать поддерживающей, в отличие от развивающих, но никак не восстановительной. Пожалуйста, Александр.
Такую мысль я тоже слышал, и я с ней не согласен. Объясню почему. Мы говорим о восстановительной или развивающей или поддерживающей нагрузке, ориентируясь на ее интенсивность. При этом ударная нагрузка – это то, что всегда присутствует в беге. Если вы хотите безударного восстановления, пожалуйте на велосипед, на эллипс, на гребной тренажер, плавать – что-нибудь еще, не знаю, на коньки можно встать. Да, на лыжи, кстати. Ну, лыжный сезон, говорят, даже в России кончается. Вот в Москве говорят, что люди заканчивают лыжный сезон. Но традиционно восстановительными называются пробежки, которые делаются на низком и очень низком пульсе. И говоря о восстановительных, поддерживающих и развивающих тренировках, ориентируются на частоту сердечных сокращений, не на гравитационную нагрузку. Потому что без гравитационной нагрузки бега просто не бывает. Восстановительная, на мой взгляд, это не очень продолжительная нагрузка, которая выполняется на низком и очень низком пульсе. Критерий интенсивности нагрузки подходящего размера, формата – это способность разговаривать полными фразами, не делая перерывов на вдох-выдох. Длинными фразами, с придаточными предложениями. Стихи читать, петь на бегу. Очень часто опустить интенсивность нагрузки настолько низко, сохраняя при этом беговое движение, не получается. Тогда уместно подобные тренировки делать, чередуя бег и ходьбу. И тогда это будет восстановление. В чем задача таких тренировок? Задача таких тренировок – подготовить организм к следующим более интенсивным нагрузкам, активизировать кровообращение, поднять скорость обмена, в первую очередь убрать те элементы воспалительного процесса, которые присутствуют после тяжелой нагрузки, увеличить лимфоотток, снять локальный отек, имеется в виду не отек подкожной жировой клетчатки, а отек, который присутствует внутри тканей. Дисбаланс между клеточным сегментом и межклеточным пространством. Вот это все благополучно уходит, когда мы немножко шевелимся. Вот это немножко шевелиться, это и есть те самые восстановительные пробежки. И они короткие. 40 минут, максимум 1 час, разговаривая. Они не вызывают утомления. Очень часто они вызывают желание пробежаться быстрее, сделать больше, с которым хорошо бы бороться, на которое хорошо бы не поддаваться, потому что тогда вы легкую тренировку превратите в нелегкую и разбалансируете себе тренировочный процесс, перегрузите его. Ну, там, есть риск сорвать следующую, более интенсивную тренировку. Ну, вот, наверное, так. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что в тренировочном процессе есть восстановительные тренировки. Они очень легкие, они выполняются после тяжелых, или они выполняются после большого тяжелого старта, ну вот восстановление после марафона начинается, восстановительных пробежек. Вот так. Оля?
Спасибо большое, Александр. И следующий вопрос нам задает наш слушатель Алексей. В этот раз уже не в комментариях в YouTube-канале «Подчеркивание РАН», а в комментариях в Telegram-канале «Подчеркивание РАН». И что же спрашивает Алексей? Как тренер определяет или учитывает при составлении тренировочного плана для любителя профессию подопечного? Ведь существуют специальности, в которых всю смену человек проводит на ногах, например, токари и фрезеровщики. Или существуют сидячие профессии, офисные работники или водители. Ведь в процессе восстановления на опорно-двигательный аппарат нагрузка у всех разная? Что скажете?
Действительно, нагрузка у всех разная. А людей, профессии которых связана с постоянной пульсирующей нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, которая присутствует в беге, мне пока не попадалось. А людей, которые по своей работе делают что-то, стоя на ногах, встречал. Так, по моему опыту, люди стоячих профессий, ну, строго говоря, стоячие профессии вот совсем стоя, только часовые стоят. Как правило, стоячие профессии – это люди, которые топчутся более-менее на одном месте. Да, действительно так, но большинство людей стоячих профессий, на мой взгляд, вполне справляются с беговыми тренировками без какого-то специфического учета этой особенности. Наверное, надо задуматься о том, что делать с человеком стоячей профессии, если есть какие-то дополнительные факторы, усугубляющие это обстоятельство. Например, если у человека стоячей профессии варикозное расширение вен нижних конечностей, если у человека стоячей профессии выраженное плоскостопие, если есть еще что-то, что вызывает дискомфорт по ходу основной рабочей нагрузки, по ходу профессиональной нагрузки, вот тут придется сильно думать, как быть. Но опыт показывает, что независимо от того, человек по своей работе сидит, стоит, лежит, висит, не могу себе придумать, какая еще, возможно, поза для того, чтобы работать, а бег – это нагрузка, которая сильно отличается от того, что мы получаем в качестве нагрузки, если у кого такая есть, на работе. Поэтому, если у кого-то есть особенности, которые требуют учета профессиональной специфики, конечно, я буду это учитывать, придется что-то придумывать. Не знаю, пока с этим не сталкивался. Вдруг будет, ну, займусь. Да, наверное, было несколько случаев, когда мне надо было учитывать, но не профессиональную нагрузку, а нагрузку, связанную с параллельными занятиями спортом. Потому что несколько раз имел дело с людьми, у которых основная нагрузка была на велосипеде. И мне надо было встраивать беговые тренировки так, чтобы не вредить нормальному движению тренировочного процесса в велосипедном спорте, но при этом получать там какие-то дополнительные результаты в беге. Слава богу, пока получается, хотя задачка нетривиальная, скажу честно.
А если вы хотите, чтобы у вас был тренер, который учитывает все абсолютно факторы вашей жизни, не писал какой-то стандартный план там на группу в 30 человек или в 50 человек, да, а спрашивал у вас, какая у вас профессия, сколько у вас детей, как много отнимает эта профессия дети, жена и теща, и собачка.
Не спрашиваю я об этом, но если человек считает нужным мне об этом сказать, он мне об этом говорит, и я готов это учитывать.
Да, вот Александр это все учитывает, составляет тренировочные планы. Особенно ему подопечные сообщают о том, что у него будет на следующей неделе, что у него командировка или свадьба, или наоборот, не знаю, там отдых где-нибудь. Да? Если вы хотите получать индивидуальные тренировочные планы, которые коррелируют непосредственно с вашими жизненными обстоятельствами, то это очень просто сделать. Если вы не живете в Израиле, то, как и большинство учеников Александра, можно с ним тренироваться дистанционно. Через платформу TrainingPeaks Александр будет писать вам тренировочные планы на каждую неделю, в конце недели, получать ваши отзывы, смотреть показатели ваших спортивных часов, которые выгружаются в Training Peaks, общаться с вами либо по телефону, либо по почте, либо в мессенджере, и писать вам план на следующую неделю. Если вы живете в Израиле, а тем более в Хайфе, то можно тренироваться с Александром индивидуально. Вы встречаетесь с ним в том месте, где вам удобно, и конкретно под ваши задачи, под ваше физическое состояние Александр придумывает вам тренировки и вас развивает. У нас на глазах вот происходят такие метаморфозы с уже с несколькими израильтянами, да, которые бежали с нами в Иерусалиме и на Мертвом море, и вот я реально вижу, как люди очень сильно прогрессируют. И также у нас есть групповые тренировки. У нас в Хайфе мы с Александром организовали беговое сообщество Run Haifa, и там мы проводим групповые тренировки в Хайфе для всех желающих. И ссылки на все возможности тренироваться с Александром я размещу в первом комментарии к нашему видео и в описании нашего подкаста. А давайте мы теперь поговорим про сон. Наш слушатель Александр спрашивает про свою знакомую. Моя подруга по беговым тренировкам постоянно спит в среднем 5 часов в день. При этом она тренируется 5 дней в неделю, набегает 60 километров, с учетом силовых у нее выходит 7 часов тренировок в неделю. Помимо бега, она растит 2 детей, работает на большой должности в финансах, ей 40 лет от роду, и она говорит, что она живет в таком режиме, сколько себя помнит, не жалуется на здоровье, делает тренировки, прогрессирует и бегает забеги. Вопрос, как возможно такое в принципе? Что за природная аномалия? Насколько человек может ходить в таком режиме? В понимании Алекса человек не способен выживать с 5 часами сна, в принципе, не говоря уже о тренировках. Пожалуйста.
Время, которое нужно каждому на сон, очень сильно различается. Кто-то может жить с 5 часами сна и 1-1.5 в один из выходных дней дополнительно вполне компенсирует тот недосып, который собирается за неделю, потому что подавляющее большинство современных людей в будние дни живет непрерывно, с некоторым недосыпом. Видимо, это пожизненно так у человечества. Наша жизнь устроена так, и вряд ли она сделается другой. Так вот, есть люди, которым хватает эти 5-5,5 часов сна. Есть люди, которые без 7, а то и 8 часов сна каждый день чувствуют себя очень плохо. Но количество сна, которое вы можете позволить себе по совокупности своих жизненных обстоятельств каждый будний день, это одно дело. Другое дело, что помимо обычной жизни есть еще какое-то время, на которое надо отдавать тренировкам. И есть еще какие-то домашние дела, количество которых только увеличивается, когда появляются дети. Действительно так. Я видел людей, которые живут в таком режиме, которые спят по 5,5-6 часов в день, тренируются по 10-12 часов в неделю, при этом полноценно работают и проводят на работе, ну уж никак не меньше положенных 8 часов, а часто и больше. Как такое возможно? На мой взгляд, такое возможно только если человек нормально управляет своим временем и вообще от слова совсем не тратит времени на ерунду. Не залипает в телефоне, не листает короткие истории, ролики и что угодно еще, не переписывается в домовых, семейных, классных, школьных и прочих чатах, потому что это все пожирает время и не приносит, в общем, никакого выхлопа. Да? Если убрать время, которое мы тратим впустую, окажется, что его хватает и на тренировки, и на другие тренировки, и на домашние дела, и на детей членов семьи, и, в конце концов, на сон, хотя сон страдает больше всего. Да, действительно так. Я видел, вот я прочитал вопрос и даже заподозрил, что знаю того, о ком идет речь, только я бы там вместо силовых поставил часа 4 велосипеда каждую неделю. Ну, никак не меньше, скорее 6, потому что триатлон. Как живут люди, которые готовятся к большим триатлонам, все себе, наверное, представляют, да? Основной объем тренировок велосипедные, плюс к этому надо плавать, плюс к этому надо бегать. Бегать-то еще, ладно, можно где угодно, И станок велосипедный можно поставить дома, а плавать, это значит, надо поехать в бассейн и потом из бассейна вернуться. И огромное количество этих людей еще имеют как детей, семьи, работы. И они как-то выкручиваются. У них хватает возможности организовать свое время и не тратить время на ерунду от слова совсем. Ну вот, наверное, и все. Это не аномалия. Это нормальное состояние. Люди живут так годами, действительно. Они при этом нормально компенсируются. Да, действительно так. Но это не бесплатно. Не бесплатно в том смысле, что они отказывают себе в удовольствии полтора часа листать ТикТок. Ну вот нету у них этих полутора часов. Потому что это время, которое нужно для того, чтобы сделать что-то важное, нужное для своей жизни. Пожалуй, все. Оля?
Спасибо, Александр. Я чуть-чуть еще расскажу о человеке, которого мы с Александром представили, когда читали этот вопрос. Это Оля, которая приезжала в 3 или 4 наших кемпа. И она приезжала, у нее в одной руке был 3-месячный ребенок, в другой руке велосипед сложенный, на спине рюкзак, и вот человек реально вот с этим всем устраивал себе беговые сборы. Реально там с ребенком, которому было несколько месяцев. И да, она могла это делать, она успешный триатлет, она действительно работает на очень высокой должности в финансах. У
нее ну, неизвестно, тот человек, не тот человек, но я представлял себе конкретного человека, когда думал над ответом на этот вопрос. Да, есть. Нормально.
Да, и если вы хотите поучаствовать в наших беговых кемпах, при этом, если у вас нету 3-месячных детей и велосипеда, вам будет вообще очень просто. И беговые кемпы у нас будут не только в Армении, в Цахкадзоре с 28 апреля по 12 мая, но также следующий кемп у нас будет в Тбилиси с 5 июня по 16 июня. И там мы побежим Лиси Трейл. А следующий кемп у нас будет в октябре в Каппадокии. Перед Каппадокией ультра-трейл. Мы обожаем этот трейл абсолютно. Это очень красивое место в Турции. И мы обязательно туда поедем. И потом следующий кемп у нас будет новогодний в Фетхие, тоже в Турции. Он рядом с Эридунизом, где у нас проходил новогодний кемп в этом году. Красивейшее место. И мы там снова встретим Новый год. Хорошо. И следующий наш вопрос нам задает тот же самый Алекс. Если обобщить, то какие есть маркеры недовосстановления в целом и остатка сна в частности? На какие тревожные звоночки обратить внимание, спрашивает нас Алекс.
Тут все очень просто. Как можно узнать, что у вас недостаток сна? Очень просто. Либо вам все время хочется спать, либо вам хочется спать в то время, когда не должно хотеться спать, либо, что гораздо хуже, вы не можете уснуть тогда, когда вам положено спать. И в том, и в другом случае эти расстройства ночного сна или того сна, который у вас есть по нормальному режиму, потому что не все люди спят по ночам, иногда человек просто по ночам работает, так тоже бывает. Так вот, нарушение ритма сна, нарушение засыпания, нарушение просыпания – это очень часто первый, главный и основной признак недосыпа. Дефицита сна. На мой взгляд, распознать дефицит сна – это самое простое, что можно придумать. Если вы начинаете неделю, ну, после выходных, когда удалось отоспаться, если вы начинаете неделю, легко просыпаясь по утрам, а в четверг и пятницу заставить себя подняться под будильник – это мука адская, если у вас накатывает сон в той ситуации, когда вы хоть чуть-чуть оказались в покое, особенно после обеда на работе, потому что до обеда боремся с голодом, после обеда со сном. Если вас начинает валить в сон, когда вы ползете в вечерних пробках, человек клюет носом в машине, очень большая вероятность того, что у вас таки есть дефицит сна. И тогда с этим надо что-то делать. Потому что жить в постоянном дефиците сна вредно для здоровья, а иногда и вредно для окружающих. Человек, который засыпает за рулем, для окружающих очень вреден. Поэтому имейте в виду. Теперь по поводу маркеров недовосстановления. Тоже не очень сложно. Либо пропадает мотивация тренироваться, но вот не хочется идти на эту тренировку. Или на тренировку вышел, но делать работу никакого желания нет. Или хочется бросить после 2-3 интервала. Снижается желание выполнять работу. Очень часто это является маркером недовосстановления. Бывает, опять-таки, обратная ситуация, которая гораздо хуже. Вам очень хочется сделать больше, чем написано в тренировочном плане. У вас фантастически высокая мотивация, но при этом тренировки идут из рук вон плохо. Так тоже бывает, и это тоже один из признаков недовосстановления и перетренированности. Поэтому я бы не усложнял ситуацию. Посмотрите на себя, оцените собственные ощущения. Как правило, человек может сказать: «Окей, я восстановился, ничего не болит, хочется бежать, и когда я бегу, я чувствую, что ноги крепкие, и все получается». Или наоборот, я чувствую себя усталым, разбитым, вроде и ночью спал, но сон был не очень хороший, и... или наоборот, не мог спать, не мог уснуть, просыпался ночью, проснулся рано, не смог уснуть до утра, чувствую себя вареным, разбитым, ноги не слушаются, вроде надо бежать, но совершенно не бежится, вот не поднимаются ноги. Пульс разогнать не выходит, и главное желание плюнуть на все, пойти напиться. Очень вероятно, что это признак недовосстановления в целом, недосыпа в частности. Поэтому перечень тревожных звоночков, он будет не очень длинный. И, как правило, люди это за собой понимают. Согласны ли вы признать, что это так? Это другой вопрос, потому что иногда сталкиваешься с тем, что у человека звоночки со всех сторон, а он говорит: фигли тут думать, трясти надо. Вот я сейчас тут еще чего-нибудь добью на тренировках, и добивает себя не так, чтобы окончательно, но делает себе вынужденную паузу немножко длиннее, чем оно бы того хотелось. К сожалению, бывает. Оля?
Да. А вот интересный вопрос нам задает дополнительный Игорь, который нас слушает в прямом эфире. Он спрашивает: отличается ли по восстанавливающему эффекту сон с 2 ночи до 10 утра 8 часов от сна с 10 вечера до 6 утра те же 8 часов?
Если бы мне предложили на выбор, я бы предпочел второе, но это мое собственное представление о прекрасном. Я лучше лягу пораньше и проснусь пораньше. Я так устроен, я легко просыпаюсь рано. Есть люди, которые, наоборот, плохо засыпают и предпочитают поспать подольше. Поэтому лучше так, как вам привычнее. Так, как для вас лучше строится график дня. Потому что, еще раз скажу, есть люди, у которых все нормально с ранним подъемом и ранним отходом ко сну. Есть люди, у которых все нормально с поздним отходом ко сну и поздним подъемом. Иногда они при этом добирают дневным сном, а некоторые и не добирают. Удивляюсь, как это у них получается. И есть такие классические совы, которым доработать слегка за полночь и потом поспать с утра подольше, каждый приспосабливается так, как может. В любом случае, баланс сна бьется на 2-3 днях, как правило, нормально. То есть, если вы в эту ночь не доспали, постарайтесь в последующие 2 не увеличивать недосып, иначе это рискованно. Одну ночь поспать поменьше большинство людей нормально переносит. Несколько ночей подряд в недосыпе – это уже серьезно, и это может плохо кончиться, если вы не скомпенсируете этот недосып, не знаю, на выходных где-то найдете себе возможность поспать в течение дня, но копящийся недосып, он опасен, это нехорошая вещь. Но, в принципе, принципиальной разницы нет, и это очень сильно зависит от того, как человек внутри себя устроен, какой именно сон ему нужен. Кто-то прекрасно компенсирует эти недосыпы урывками днем. Да, вот люди спят в транспорте, люди спят, если они их там кто-то куда-то везет на машине, в поездах спят, где угодно. Вплоть до того, что люди могут позволить себе иногда на работе поспать, вот после обеда забиться в угол и на 20 минут отключиться. Я когда-то уходил в машину и 20 минут с тихой музыкой спал после обеда. И мне это помогало.
Спасибо большое, Александр. Если нашим слушателям интересно то, о чем мы тут сейчас рассказываем, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту, где вы нас слушаете. На всех подкаст-платформах. Это могут быть Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox и все, какие есть. И самое главное, в YouTube, на нашем YouTube-канале «Эра_Ран». И подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете. Таким образом, платформы понимают, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное и интересное. И давайте перейдем к вопросу от Никиты, который слушал 68-й выпуск нашего подкаста. И ссылку на него я оставлю в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео. А также там же я оставлю ссылки на мои отчеты про марафоны в Иерусалиме и марафон на Мертвом море, вот который мы пробежали буквально на прошлой неделе и в феврале. Вот что Никита услышал в 68-м выпуске подкаста. Александр рассказывал, сколько и какие свойства сохраняются, если делать перерыв в тренировочном процессе, а именно, как сохраняется скорость, сила и выносливость. А есть ли разница после перерыва в тренировочном процессе, если это будет просто перерыв или перерыв после болезни, например, после простуды или ОРВИ? То есть, если ты болел, то будут ли такие же цифры сохранения спортивных показателей?
Если пришлось сделать перерыв на 2 недели в связи с тем, что переехал в другой город и перетаскивал вещи, и обустраивал новую квартиру, но во всем остальном жив-здоров, то падение показателей будет, ну, какое-то будет. А если те же 2 недели провалялся в больнице в связи с тем, что заболел, не дай бог, тяжелой пневмонией, то, конечно, падение показателей будет более выражено. Да, действительно так. А если эти 2 недели половину времени ходил на работу с насморком, рассевая вокруг себя инфекции, а половину времени таки сидел дома, потому что адски трещала голова и был озноб в связи с той же вирусной инфекцией, ну, понятно, что тоже будет падение показателей. Что лучше, что хуже, сравнивать, на мой взгляд, невозможно, но надо каждый раз соотносить, насколько вынужденный перерыв мог повлиять на снижение спортивных показателей и насколько плавным должен быть вход втягивания в последующий тренировочный процесс, насколько быстро можно позволить себе наращивать интенсивность и продолжительность нагрузки. Ну, потому что если 2 месяца был перерыв, связанный с тяжелой полостной операцией, такое бывало в практике, и после этой тяжелой полостной операции есть послеоперационный рубец, и есть потеря мышечной ткани просто в связи с тем, что тренировок не было, и есть какой-то сохраняющийся эффект, к сожалению, негативный, в связи с потерей крови в ходе операции, вот это все, да, сложить. И понятно, что втягивание будет медленным, постепенным, и на него уйдет несколько месяцев. А если это было связано с какими-то жизненными обстоятельствами, которые никак не повредили здоровью, то можно втягиваться побыстрее. Но в любом случае, если был перерыв, который обусловлен чем-то в связи со здоровьем, не надо заново пытаться впрыгнуть в тот же поезд, который уже давным-давно ушел. После длительного перерыва плавно, постепенно втягиваемся, наращивая нагрузку не очень быстро. И часто приходится по ходу дела регулировать. Добавить еще, не добавить. Заходит, не заходит. Иногда после болезни, после инфекции, особенно это почему-то случается после вирусных инфекций, тянется такой хвост, называется постинфекционная астения. Вот вроде признаков болезни нету, а способность выдать нагрузку, выдержать нагрузку, которую легко вытягивал, будучи здоровым, еще не получается. Иногда этот хвост тянется аж 2 месяца, иногда больше. К сожалению, так, но каждый раз надо учитывать, какая была причина перерыва, насколько была тяжелая болезнь, если это была болезнь, так и работаем. Оля?
Спасибо большое, Александр. И нас сейчас в прямом эфире нас слушает Владимир, наш постоянный автор вопросов со звездочкой. И вот что спрашивает Владимир про восстановление. Что можно понять по ночному пульсу? Иногда часы показывают 47 ударов, иногда 56. При этом заметил, что с потреблением кофе это никак не связано. Показывает ли ночной пульс, насколько ты утомился за предыдущий период времени? Заметил, что период повышенного пульса совпадает с уходом ВЧП. Это вариабельность частоты пульса, о которой Александр говорил в самом начале, в ответе на первый вопрос. Так вот, что когда у него повышенный пульс, у него в то же время повышается вот эта вариабельность частоты пульса показателем гармина, а также при этом снижается процент восстановления за ночь. И из изменений самочувствия Владимир замечает только легкий насморк. Вопрос, как взаимосвязаны эти показатели, как с этим бороться? Нужно ли взять день отдыха от тренировок или нужны более серьезные меры, чтобы не уйти в яму? Пока Александр не начал отвечать, Владимир, вот я, например, просто даже не знаю, что у меня в часах, а у меня тот же самый Garmin Fenix 7. Что есть такие показатели, и лучше сплю, мне кажется.
Ну, да, действительно.
Великие знания умножают скорбь.
Во многое знание, многое печали.
Вот.
Действительно так. Я бы посоветовал снять часы на ночь. Действительно. Потому что, когда не знаешь, какой у тебя был ночной пульс и какова была вариабельность сердечного ритма, жить сразу делается гораздо легче, потому что можно просто выйти на тренировку и понять, идет, не идет, восстановился, не восстановился. Пытаться вытащить себя на нагрузку, если Garmin показывает, что вроде как восстановился, а на самом деле по ощущениям не прет, задача неблагодарная. Не лучше того, если Garmin показывает, что восстановился плохо, а чувствуешь себя при этом прекрасно. Тоже непонятно, что делать. Я большой сторонник того, чтобы больше ориентироваться на собственные ощущения, потому что с течением некоторого времени накапливается опыт и понимаешь. Вот тут идет, вот тут не идет. Вчера хорошо было, сегодня не очень. Какая при этом вариабельность частоты сердечных сокращений? Да какая есть, такая и есть. На нее влияет слишком много факторов, чтобы можно было строить какие-то адекватные модели. Я не знаю, как Garmin оценивает восстановление. Я не знаю их физиологической модели, я не знаю математики, которая за этим лежит. Какая-то модель есть и какая-то математика есть, но она мне неизвестна. Каким методом эти измерения прошли валидацию, я тоже не знаю. Вот я не знаю, как, в каких единицах мерить восстановление, кроме как собственных ощущений. Не знаю, как они цифруются. Так вот, не знаю, в каких единицах мерить, как это считается, поэтому не могу комментировать. Да, действительно, известно, что если вы тяжело работали, и у вас не хватило времени на полноценное восстановление, с большой вероятностью ночной пульс будет выше, чем в условиях полного покоя, хорошего восстановления после нагрузок. Да, действительно так. Но так бывает не всегда. Иногда у вас будет сохраняться низкий пульс, и этот низкий пульс потом не будет разгоняться до целевых величин в тренировках, хотя присутствует ровно тоже не до восстановления. Поэтому, еще раз скажу, я бы не парился с ночным пульсом, дневным пульсом. Вы знаете, что он у вас низкий? Ну и слава тебе, Господи. Раз, там, не знаю, в неделю посмотреть, какой пульс в покое утренний посчитать. И на этом хватит, потому что фиксация на измерении множества мелких показателей, которые, на мой взгляд, ни о чем толковом нам сказать не могут, не шибко помогает в тренировочном процессе. Оля?
Спасибо большое, Александр. Я помню, у нас в предыдущих выпусках с Владимиром уже была аналогичная дискуссия, потому что Владимир очень внимателен к деталям. Я ему приводила контраргумент, что у меня после сборов на какой-то там минимальной даже высоте в Каппадокии часы, тот же Garmin написал, что вот ваш VO2 Max или МПК снизился с 54 до 53, все плохо. Но я-то знаю, что после сборов я побежала существенно быстрее, особенно мы отработали бег вниз, и вот о чем я пишу в отчете про марафон в Иерусалиме, что я абсолютно всех обгоняла вниз. Это техника бега, которая отработана в кемпах. И кроме как в кемпах, я никак не отработаешь. Если верить Garmin, он мне предсказывал на плоском марафоне перед марафоном в Иерусалиме 3:38. А я пробежала с набором 650 метров за 3:23.
Ну, вот, нормально.
Так что, Владимир, верь не Garmin'у, а глазам своим и своим ощущениям. Вот что мы с Александром тебе скажем. И давайте очень интересный вопрос, который задал нам Сергей. Если бы тренер имел возможность провести одно и только одно научное исследование в области того, как наш организм воспринимает спортивные нагрузки, и у него при этом не было бы никаких ограничений, ни ресурсных, ни правовых, и тренеры бы не мучили моральные принципы, что бы это было за исследование, спрашивает нас Сергей, наверное, этот вопрос по мотивам многократного приведения Александром в пример опыта на крысах, которых разгоняли где-то на колесе в бассейне, потом быстренько вскрывали там череп, сердце и измеряли там все, что у них там изменилось. Вот, Александр, можно вскрыть кого угодно, не только крыс, чтобы стали исследовать.
не бывает волшебной таблетки, не бывает волшебной тренировки, не бывает волшебного исследования, которое сразу ответит на все вопросы, которые меня интересуют. Будь у меня возможность, я бы затеял и провел, но не одно исследование. Надо делать большую серию. Надо делать большую серию, и надо в большой серии детально разбираться в физиологической модели, которая описывает механизмы энергообеспечения, циклической нагрузки. Потому что энергообеспечение циклической нагрузки немножко отличается от того, что наблюдается при других вариантах нагрузки, при ациклической. Потому что при циклической нагрузке нам известны базовые механизмы, каким образом, откуда берется энергия для мышечного сокращения. Какое топливо, какой субстрат используется, какие биохимические процессы протекают. Есть огромное количество серых зон. Как именно соотносятся разные варианты механизмов энергообеспечения, как происходит переключение с одного на другой, как происходит включение каждого последующего механизма, нету ли замещения одного другим, а если есть, то как это замещение выглядит, как выглядят границы между разными механизмами энергообеспечения. В первую очередь, конечно, интересуется отношение аэробное и анаэробное. Что делается на высоте максимальной нагрузки, которая достижима при стабильном уровне лактата, а что при этом происходит с потреблением кислорода? Оно растет, не растет, меняется, падает. Как это выглядит на протяжении длительного времени? Потому что, насколько я видел, эксперименты, они не очень длинные, человек выводит в какой-то steady state, в стабильное состояние, но оно на самом деле псевдостабильное. И все. А что происходит ближе к финишу полумарафона у элиты? Как там они это выглядят? Какой у них там лактат, какой у них пульс, какое у них потребление кислорода? Я не уверен, что эти исследования есть, я их видел. Но это не делается одним махом. Это большая серия исследований, это займет много лет, это какие-то безумные, на мой взгляд, деньги. И там действительно довольно много методических, правовых и моральных тоже ограничений. Поэтому идея хорошая, мысли у меня на эту тему есть, но я себе представляю, что главным образом эти эксперименты будут мысленными. Оля?
Спасибо большое, Александр. И кто же сегодня за самый интересный вопрос получит нашу эробандану? Наша эробандана может быть оранжевая, белая или черная. И цвет банданы выбирает автор лучшего вопроса, а автора сейчас объявит Александр Лукоин.
И выбирая автора лучшего вопроса, я подумал о том, что очень часто ты отвечаешь на вопрос, не задумываясь, просто потому что ты этот ответ знаешь. Ну вот знаешь, потому что тебя регулярно об этом спрашивают, а ты постоянно это отвечаешь, и вроде как уже от зубов отскакивает, есть выработанное мнение. А тут я прочитал вопрос и подумал так, стоп. Ну вот ты об этом всегда говоришь, давай посмотрим, может быть, что-то изменилось. Может быть, твое знание соответствует позавчерашнему дню или вообще оно основано на твоем представлении о прекрасном, а не о том, что на самом деле сейчас известно. И я полез в литературу, и, надо сказать, к большому моему облегчению моральному, убедился, что то, что я рассказываю, более-менее соответствует современным представлениям по сути дела. Вопрос был от Марины по поводу отсроченной мышечной боли. Поэтому Марина знает, как с нами связаться, и Оля знает, как связаться с Мариной. Марина выберет себе бандану, и эта бандана к ней поедет. Если я правильно помню, бандана не первая, но это не имеет никакого значения. В любом случае, человек, который задает самый интересный для меня вопрос, заслуживает того, чтобы к нему приехала очередная бандана любого выбранного цвета из имеющихся трех. Красное, белое и черное. Марина, поздравляю.
Да, а нашим слушателям я очень рекомендую послушать интервью с Мариной Евграфовой. Это та самая знаменитая бегунья, которая пробежала по Кавказу 950 километров за 20 дней. Она это сделала прошлой весной. Вот. И ссылку на интервью с Мариной я размещу в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео. А если наши слушатели также желают выигрывать эробандану, черную, белую или оранжевую, то это очень просто сделать. Нужно задать вопрос Александру Луконину. Да не простой, а такой, который заставит его подумать, покопаться в источниках, и тогда вы получите вот такую вот эробандану. Вопросы можно задавать в комментариях к любому из наших видео на нашем YouTube-канале «Эра_РАН», либо в комментариях к любому из постов на нашем телеграм-канале «Эра_РАН». И там же в телеграм-канале «Эра_РАН» я размещаю каждую пятницу ссылку на прямой эфир, который проходит по субботам. Спасибо большое слушателям, которые задавали нам вопросы. И спасибо Александру, который отвечал.
Спасибо всем.